Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Николай Гоголь. Искусство есть примирение с жизнью. Виноват перед тобой, душа моя. Всякий день собираюсь писать, и непостижимая неохота удерживает. Передо мной опять Неаполь, Везувий и море. Дни бегут в занятиях, время летит так, что не знаешь, откуда взять лишний час. Учусь, как школьник, всему тому, чему пренебрег выучиться в школе. Но что рассказывать об этом? Хотелось бы поговорить о том, о чем с одним тобой могу говорить. О нашем милом искусстве, для которого живу и для которого учусь теперь как школьник. Так как теперь предстоит мое путешествие в Иерусалим, то хочу тебе исповедаться. Кому же, как не тебе? Ведь литература заняла почти всю жизнь мою, и главные мои грехи здесь. Вот уже скоро 20 лет с тех пор, как я, едва вступивший в свет юноша, пришел в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце. Комнаты этой уже нет, но я ее вижу, как теперь, всю, до малейшей мебели и вещицы. Ты подал мне руку и так исполнился желанием помочь будущему сподвижнику, как был благосклонно любовен твой взор. Что нас свело неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство сильнейшее обыкновенного родства. Отчего? От того, что чувствовали оба святыню искусства. Не мое дело решить, в какой степени я поэт. Знаю только то, что прежде чем понимать значение и цель искусства, я уже чувствовал чутьем всей души моей, что оно должно быть свято. И едва ли не со времени этого первого свидания нашего оно уже стало главным и первым в моей жизни, а все прочее — вторым. Мне казалось, что уже не должен я связываться никакими другими узами на земле, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина, и что словесное поприще есть тоже служба. Еще и не давал себе отчета, да и мог ли тогда его дать, что должно быть предметом моего пера. А уже творческая сила шевелилась, и собственные обстоятельства жизни моей наталкивали на предметы. Все совершалось как бы независимо от моего собственного свободного произволения. Никогда, например, я не думал, что мне придется быть сатирическим писателем и смешить моих читателей. Правда, что еще бывши в школе, чувствовал я временами расположение к веселости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные припадки. Вообще же я был характера скорее меланхолического и склонного к размышлению. Впоследствии присоединилась к этому болезнь и хандра. И эти-то самые болезнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась в моих первых произведениях. Чтобы развлекать самого себя, я выдумывал без дальнейшей цели и плана героев, становил их в смешные положения, вот происхождение моих повестей. Страсть наблюдать за человеком, питаемая мною еще сызмала, придала им некоторую естественность. Их даже стали называть верными снимками с натуры. Еще одно обстоятельство. Мой смех вначале был добродушен. Я совсем не думал осмеивать что-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня целиком сословия и классы общества, что я, наконец, задумался. Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не следует тратить по-пустому. Я решился собрать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над ним посмеяться. Вот происхождение «Ревизора». Это было первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось. В комедии стали видеть желание осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня было намерение осмеять только самоуправное отступление некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка. Представление «Ревизора» произвело на меня тягостное впечатление. Я был сердит и на зрителей меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего. Душа требовала уединения, и обдуманья строжайшего своего дела. Уже давно занимала меня мысль большого сочинения, в котором бы предстало все, что не есть и хорошего, и дурного в русском человеке, и обнаружилось бы пред нами видней свойства нашей русской природы. Я видел и обнимал порознь много частей, но план целого никак не мог передо мной выясниться и определиться в такой силе, чтобы я мог уже приняться и начать писать. На всяком шагу я чувствовал, что мне многого не достает, что я не умею еще ни завязывать, ни развязывать событий, и что мне нужно выучиться постройке больших творений у великих мастеров. Я принялся за них, начиная с нашего любезного Гомера. Уже мне показалось было, что я начинаю кое-что понимать и приобретать, даже их приемы и замашки, а способность творить все не возвращалась. От напряжения болела голова. С большими усилиями удалось мне кое-как выпустить в свет первую часть «Мертвых душ», как бы за тем, чтобы видеть на ней, как я был еще далек от того, к чему стремился. После этого нашло на меня вновь безблагодатное состояние. Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы, и ничего не выходило. Я думал, что уже способность писать – просто отнялась от меня. И вдруг болезни и тяжкие душевные состояния, оторвавшие меня разом от всего и даже от самой мысли об искусстве, обратили к тому, к чему прежде, чем сделался писатель, уже имел я охоту, к наблюдению внутреннему, над человеком и над душой человеческой. О, как глубже перед тобой раскрывается это познание, когда начнешь дело с собственной своей души. На этом-то пути поневоле встретишься ближе с тем, который один из всех доселе бывших на земле показал в себе полное познание души человеческой, божественность которого, если бы даже и отвергнул мир, то уж этого последнего свойства никак не в силах отвергнуть. Разве только в таком случае, когда сделается уже не слеп, а просто глуп. Этим крутым поворотом, происшедшим не от моей воли, наведен я был заглянуть глубже в душу вообще и узнать, что существуют ее высшие степени и явления. С этих пор способность творить стала пробуждаться. Живые образы начинают выходить ясно из мглы. Чувствую, что работа пойдет, что даже и язык будет правилен и звучен, а слог окрепнет. И, может быть, будущий уездный учитель словесности прочтет ученикам своим страницу будущей моей прозы непосредственно во след за твоей, примолвивши: «Оба писателя правильно писали, хотя и не похожи друг на друга». Выпуск книги «Переписка с друзьями», с которой от радости, что расписалось перо, я так поспешил, не подумавши, что прежде чем принести какую-нибудь пользу, могу сбить ею с толку многих, пришелся в пользу мне самому. На этой книге я увидел, где и в чем я перешел в то излишество, в которое в эпоху нынешнего переходного состояния общества попадает почти всякий идущий вперед человек. Несмотря на пристрастие суждений об этой книге и разномыслие их, в итоге послышался общий голос, указавший мне место мое и границы, которых я, как писатель, не должен приступать. В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поучение. Мое дело говорить живыми образами, а не рассуждениями. Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни. Истина очевидная. Но вопрос: мог ли бы я без этого большого крюку сделаться достойным производителем искусства? Мог ли бы я выставить жизнь в ее глубине так, чтобы она пошла в поучение? Как изображать людей, если не узнал прежде, что такое душа человеческая? Писатель, если только он одарен творческой силой создавать собственные образы, воспитайся прежде как человек и гражданин земли своей, а потом уже принимайся за перо. Иначе будет все не впопад. Что пользы поразить позорного и порочного, выставя его на вид всем, если не ясен в тебе самом идеал ему противоположного прекрасного человека? Как выставлять недостатки и недостоинство человеческое, если не задал самому себе запроса, в чем же достоинство человека, и не дал на это себе сколько-нибудь удовлетворительного ответа? Как осмеивать исключение, если еще не узнал хорошо те правила, из которых выставляешь на вид исключение? Это будет значить разрушить старый дом прежде, чем иметь возможность выстроить на место его новый. Но искусство не разрушение. В искусстве таятся семена создания, а не разрушения. Это чувствовалось всегда, даже и в те времена, когда все было невежественно. Под звуки орфеевой лиры строились города. Несмотря на неочищенное еще до сих пор понятие общества об искусстве, все, однако же, говорят, искусство есть примирение с жизнью. Это правда. Истинное создание искусства имеет в себе что-то успокаивающее и примирительное. Во время чтения душа исполняется стройного согласия, а по прочтении удовлетворена. Ничего не хочется, ничего не желается. Не поднимается в сердце движение негодования против брата, но скорее в нем струится елей всепрощающей любви к брату. И вообще, не устремляешься на порицание действий другого, но на созерцание самого себя. Если же создание поэта не имеет в себе этого свойства, то оно есть один только благородный горячий порыв, плод временного состояния автора. Оно останется как примечательное явление, но не назовется созданием искусства. Поделом, искусство есть примирение с жизнью. Искусство есть водворение в душу стройности и порядка, а не смущение и расстройство. Искусство должно изобразить нам таким образом людей земли нашей, чтобы каждый из нас почувствовал, что это живые люди, созданные и взятые из того же тела, из которого и мы. Искусство должно выставить нам на вид все доблестные народные наши качества и свойства, не выключая даже и тех, которые, не имея простора свободно развиться, не всеми замечены и оценены так верно, чтобы каждый почувствовал их в себе самом и загорелся бы желанием развить и возлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто. Искусство должно выставить нам все дурные наши народные качества и свойства таким образом, чтобы следы их каждый из нас отыскал прежде в себе самом и подумал бы о том, как прежде самого себя сбросить все омрачающее благородство природы нашей. Тогда только и таким образом действуя, искусство исполнит свое назначение и внесет порядок и стройность в общество. Итак, благословись и помолясь, обратимся же сильнее, чем когда-либо прежде, к нашему милому искусству. Что касается до меня, то, отложивши все прочее на будущее время, когда Бог удостоит быть достойным сколько-нибудь того, хочу заняться крепко мертвыми душами. Съезжу в Иерусалим, чего стало даже и совестно не сделать, поблагодарю, как сумею, за все бывшее, помолюсь, да укрепится душа и соберутся силы, и с Богом за дело. Очень, очень бы хотелось, чтобы привел Бог нам опять пожить вместе в Москве, вблизи друг от друга. Перечитывать написанное и быть судьей друг другу теперь будет еще больше нужно, чем прежде. Затем от всей души поздравляю тебя с Новым годом. Дай Бог, чтобы он был нам обоим очень-очень плодотворен, плодотворнее всех прошедших. Прощай, мой родной. Целую тебя и обнимаю крепко. Пиши ко мне. Твое письмо еще застанет меня в Неаполе. Раньше февраля я не думаю подняться. Обнимаю все твое милое семейство вместе с Рейтернами.
Библиотека Лайф на радио «Спутник».